Евангелие от Иоанна, 13 глава, с 1 по 17 стих. Перед праздником Пасхи мы видим Иисуса Христа со своими учениками в большой горнице, и, быть может, в той же самой горнице, где при шуме, как бы от несущегося сильного ветра, они были исполнены Духом Святым. Когда они пришли в горницу, вечеря была приготовлена, стол накрыт. Наше воображение любит воспроизводить все вероятные подробности этого глубоко трогательного священного зрелища. Комната, вероятно, имела белые стены, и в ней не было ничего, кроме самой необходимой мебели и убранства. Возможно, что когда занимали места, в сердцах апостолов опять проявилось соперничество из-за преимущества. Евангелие от Луки, 22 глава, 24 стих. То чувство, за которое Иисус Христос уже раньше нежно обличал их. Любовь к первым местам на пиршествах не только присуща человеческому сердцу, но и так сильна, что иногда бывает причиной больших трагедий. В грустном безмолвии Господь Иисус слушал пререкания своих учеников, наблюдая за ними, когда они занимали места на вечере. И Он захотел не только словами, но и глубоко трогательным действием преподать им и всем любящим Его возвышенный урок смирения и любви. На Востоке, в комнатах, за исключением бедных домов, средняя часть пола бывает покрыта коврами или циновками, и при входе в дом все снимали свою обувь у порога, чтобы не загрязнить ковры и циновки, потому что это место считалось священным вследствие совершаемых на нем молитв. Прежде чем возлечь за столом, ученики сняли обувь, но не исполнили другой обычай, который, как мы знаем, ценил Иисус Христос. Ноги учеников были покрыты пылью от хождения по пыльной и каменистой дороге. В силу этого был обычай совершать омовение ног. Но ноги омывали рабы. Так как никто из учеников не пожелал совершить омовение ног, то сам Иисус Христос в своем бесконечном смирении встал из-за стола, чтобы исполнить это рабское служение. Изумление возлюбленного ученика Иоанна явно сказывается на его повествовании об этом, так как он останавливается на всех подробностях этого служения Христа. Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, и что Он от Бога исшел и к Богу отходит, встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан. Смущение и стыд повергли учеников в глубокое молчание, пока он не дошел до Петра, изумление и волнение которого выразилось словами: «Господи, Тебе ли умывать мои ноги?» Это было боязливое чувство самоуничижения, которое 3,5 года тому назад заставило воскликнуть галилейского рыбака: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Евангелие от Луки, 5 глава, 8 стих. Признавая в своей любви что-то доброе в этом порыве стремительного ученика, Иисус Христос спокойно сказал ему в ответ: «Что я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после». Но Петр непоколебимо и пылко говорит ему: «Не умоешь ног моих вовек». Тогда Господь Иисус указал ему на опасность самовольства, скрывающегося в его сердце: «Если не умою тебя, не имеешь части со мною». То есть мои последователи должны принимать мою волю, когда даже менее всего понимают ее. Эти спокойные слова Христа изменили мысли и чувства Петра, и он воскликнул: «Господи, не только ноги мои, но и руки, и голову омой». Но Христос ответил Петру: «А мытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь, и вы чисты». Полного омовения не требовалось, так как Петр уже пережил то, о чем пишет апостол Павел в послании к Титу, 3 глава, 5 стих. Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, банию возрождения и обновления. Теперь же требовалось только постоянное и ежедневное омовение от предстоящей пыли ежедневных грехов. Далее Господь Иисус говорит: «Вы чисты, но не все». Ибо знал Он предателя своего, потому и сказал: «Не все вы чисты». Христос знал то, чего еще не знали Его ученики, что руки Его только что омыли ноги предателя. Как непостижима чудовищная бездна человеческого обольщения и неблагодарности! Предатель Иуда Искариот все видел, все знал и мог спокойно вынести все это в своем черном, лживом и изменчивом сердце. Он чувствовал прикосновение милостивых рук Иисуса Христа, был омыт освежительной водой, видел, как его священная глава наклонилась к его ногам, загрязненным торопливой ходьбой, когда он пробирался в сонмище злоумышленников за перевал Елеонской горы. Но для него не было уже очищения в этой прозрачной воде, и проказа его уже не исцелилась от чудодейственного прикосновения рук Иисуса Христа. Другие апостолы не заметили грустное исключение, но не все. Может быть, у них в этот момент зародилось чувство пока еще тайного недоумения, не ко мне ли относится его слово? Господь Иисус же, омыв ноги ученикам, надел свою одежду и опять возлег за столом. Иисус Христос совершил омовение ног своим ученикам, чтобы научить их смирению, самоотречению и любви. И блаженны те, кто исполнит это Его наставление. Блаженны те, которые поймут, что борьба за преимущество, притязательность, возвеличивание своего достоинства, страсть к властолюбию составляют отличительное свойство тирании и духовной незрелости человека. А самый великий из христиан должен быть смиренным. Тот должен быть первым среди христиан, кто ради других с радостью возьмет на себя тягчайшее бремя и примет на себя самое низкое служение. Если я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу, ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам. Господь Иисус учит нас смирению, ибо смирение является великим средством для победы над силами зла. Факты истории свидетельствуют о том, что христианство потерпело бы поражение в языческом мире, если бы ученики и ученицы Иисуса Христа не проявляли в своей жизни истинного смирения и не исполняли бы свято заветы Христа. В одной провинции Индии обратилась к вере в Иисуса Христа 13-летняя девочка. Она первая уверовала в своем селении. После обращения она стала молиться днем и ночью, прося Господа обратить ее отца, мать и других жителей селения. Однажды, когда она усердно взывала к Господу, ей было видение. Вдруг перед ней предстал Иисус Христос в своем величии и славе. «Девочка, — сказал он, — я давно хочу спасти их, но если бы я обратил тысячи через них, они возгордились бы, думая, что они лучше других моих служителей и что я благословил их за какое-то личное достоинство. Когда я найду достаточно смиренное сердце, я начну спасать твой народ». Девочка рассказала своим родителям об этом видении, и они обратились к Господу. Она пошла в селение и стала рассказывать всем людям об этом видении. И в продолжение одного только года 900 язычников были приведены к Иисусу Христу. Господь нашел индусскую девочку достаточно смиренной, чтобы предназначить ее для служения Ему и людям. Если и мы, все христиане, будем смиренными, то Он и нас предназначит для служения Ему и людям, нуждающимся в его спасении. Смирение – сокровище святых, так называется одна книга. Имеем ли мы это сокровище? Народная мудрость говорит, что смирение – Богу угождение, уму просвещение, душе спасение, дому благословение и людям утешение. Если мы, христиане, и хотим быть похожими на своего учителя, нам нужно начинать с того, с чего начал он – со смирения. Когда человек смиряется перед лицом Божьим и сознает свое ничтожество, тогда Бог делает человека новым творением и предназначает для служения ему и людям. Будем же смиренными христианами. Евангелие от Иоанна, 13 глава, с 18 по 20 стих. Богословы, мыслители и ученые поражаются монолитности всего строения Библии. Из нее не удалишь ни одного слова и не прибавишь ни одного слова. Все в ней на своем месте и не может быть изъято без явного ущерба для связности всей книги. Связь содержания Библии можно назвать только органической. Так и в приведенных выше словах содержатся важные и поучительные истины. Во-первых, эти слова повествуют о жестокости и неверности Иуды. Они особенно понятны уму человека с Востока. Господь Иисус говорит, что вкушающий с ним хлеб поднял на него пету свою. Царь и пророк Давид говорит: «Даже человек мирный со мною, на которого я полагался, который ел хлеб мой, поднял на меня пету». Псалом 40, стих 10. На Востоке есть с кем-то хлеб было признаком дружбы и актом верности. Так Давид говорит Мемфисофелю: «Не бойся, я окажу тебе милость. Ради отца твоего Иоаннафана я возвращу тебе все поля Саула отца твоего, и ты всегда будешь есть хлеб за моим столом». И жил Мемфисофей в Иерусалиме, ибо он ел всегда за царским столом. Вторая книга Царств, 9 глава, 7-13 стихи. Если человек, который ел хлеб за столом друга, предавал его, это считалось большой несправедливостью и обманом. Такое предательство псалмопевец считал самой горькой чашей, и мы читаем: «Посреди его пагуба обман и коварство нисходят с улиц его, ибо не враг поносит меня, это я перенес бы. Не ненавистник мой величается надо мною, от него я укрылся бы, но ты, который был для меня то же, что я, друг мой и близкий мой, с которым мы разделяли искренние беседы и ходили вместе в Дом Божий». Псалом 54, стихи с 12 по 15. В мире все еще живет эта острая боль обиды, когда близкий человек проявляет неверность. И многим людям эта боль хорошо знакома. Слова «поднял на меня пету свою» говорят о жестокости. Но в сердце Иисуса Христа не было гнева, а только глубокая печаль и последний призыв к Иуде о его покаянии. Как велика любовь Христа! Любовь Иисуса Христа к грешникам не отвергает никого. Она принимает их такими, как они есть. Климент Александрийский спрашивает: кто способен объяснить божественную любовь? Кто может вполне описать ее силу и ее красоту? Высота, на которую любовь Христова поднимает нас, верующих, не может быть выражена человеческими словами. Во-вторых, Иисус Христос говорит: «Теперь сказываю вам прежде, нежели то сбылось, дабы, когда сбудется, вы поверили, что это Я». С Господом Иисусом все было так, как Священное Писание предсказывало о Нем. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». Книга пророка Исаия, 53 глава, с 3 по 5 стих. «Через смерть Агнца Божия на кресте был пригвожден к кресту грех всех, кто верит в Господа Иисуса. Его смерть стала основанием нашей надежды, обетованием нашей победы. В Божьей святости находим мы причину смерти Христа. Его святость требовала сурового наказания за грех, и его любовь определила, чтобы Иисус Христос искупил эту вину и таким путем принес человеку спасение. Бог, которому мы поклоняемся, праведный Бог, справедливый Бог, послал к нам своего единородного Сына, дабы открыть нам доступ к Нему. Слава Господу за Его любовь к нам, людям». В-третьих, евангелист Иоанн передает слова Иисуса Христа. «Истинно, истинно говорю вам, принимающий того, кого я пошлю, меня принимает, а принимающий меня принимает пославшего меня». Иудеи всегда считали, что принять чьего-то посланника или вестника – это то же, что принять самого человека. Оказать почтение послу было все равно, что оказать почтение пославшему его царю. Оказать радушный прием вестнику друга было равнозначно оказанию радушного приема самому другу. Иудеи всегда приравнивали оказание почести чьему-то представителю к оказанию почести тому, чьим представителем он был. И особенно это относилось к тем, кто учил Божьей истине. На небесах дается воздаяние как за большие, так и за малые добрые дела. Таков небесный закон о наградах. Вот так формулирует Иисус Христос закон о наградах за добрые дела. «Кто напоит вас чашей воды во имя Мое, потому что вы Христовы, истинно говорю вам, не потеряет награды своей». Евангелие от Марка, 9 глава, 41 стих. Иисус Христос учитывает даже самое простое дело, если только оно совершается от искреннего, доброго сердца. Подать чашу воды или сделать что-то подобное – это под силу всякому человеку. Но для жаждущего чаша воды, да еще в условиях Палестины, имеет очень большую цену. Ею можно даже спасти жизнь человека. Когда Иисус Христос говорил о делах, которые в день суда будут считаться добрыми, Он называл такие дела, как насыщение голодных, оказание гостеприимства, одевание не имеющих одежды, оказание помощи больным и посещение заключенных. Евангелие от Матфея, 25 глава, 35-36 стихи. Все эти дела облегчают физические страдания людей. Те, кто свою христианскую веру сделали только узкодуховной и совершенно не вникают в нужды людей, далеко ушли от учения Иисуса Христа. Нужно заметить, что добрые дела, о которых говорит Христос, должны быть сделаны во имя Его. То есть подающий чашу воды должен в этом видеть совершение воли Божией. К сожалению, некоторые верующие с таким увлечением занимаются исполнением различных обязанностей, что забывают главную побудительную причину своего труда – любовь к Иисусу Христу. Поэтому при исполнении каждого своего служения мы все должны делать, как для Господа. Доброе дело можно совершить, руководствуясь эгоистическими целями. Примером может служить фарисей Симон. Евангелие от Луки, 7 глава, с 36 по 50 стих. Узнав о том, что в город прибыл знаменитый учитель, Симон решил пригласить его к себе в дом. Но чтобы подчеркнуть свое превосходство, Симон нарушил элементарные правила восточного гостеприимства, не предложил Иисусу Христу воды для омовения ног. Симон принял Христа не из любви, а из честолюбия. мы можем совершать добрые дела, не думая при этом о Боге. Такая добродетель может получить похвалу только от людей. Христос сказал: «Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою». Евангелие от Матфея, 6 глава, 2 стих. Для того, чтобы добрые дела имели вечную цену, они должны совершаться во имя любви к Богу и ближним. Добрые дела мы должны делать всем, но особую заботу надо проявлять о детях Божьих. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере. Послание Галатам, 6 глава, 10 стих. Иисус Христос сказал, что делающий добро не потеряет награды своей. Евангелие от Марка, 9 глава, 41 стих. О какой награде говорит здесь Господь? Некоторые высказывают мнение, что за добрые дела человек получит жизнь вечную. Такая точка зрения противоречит учению Иисуса Христа. Библия говорит: «Благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Послание Ефесянам, 2 глава, 8-9 стихи. Таким образом, добрые дела являются не предпосылкой, а результатом получения вечной жизни. Добрые дела углубляют и укрепляют духовную жизнь верующих людей, и в грядущий век дела их идут вслед за ними. Книга Откровения, 14 глава, 13 стих. Иисусу Христу и Церкви всегда будут нужны сильные проповедники, прекрасные примеры святости, великие учители, чьи имена хорошо известны. Но Христу и Церкви всегда будут также нужны люди, в домах которых можно найти гостеприимство, люди, в руках которых вся домашняя работа, а в сердце – забота и христианская любовь, как сказала поэтесса Элизабет Браунинг. У Бога все услуги равны. Господь ожидает от нас, христиан, живой жертвы, то есть Он хочет, чтобы мы активно совершали добрые дела, делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Послание Галатам, 6 глава, 9 стих. Будем же богаты на всякое доброе дело. Второе послание Коринфянам, 9 глава, 8 стих. Евангелие от Иоанна, 13 глава, с 21 по 29 стих. Знание того, что один из учеников предаст его, причиняло Иисусу Христу глубокую печаль. Кажется, что он предоставил предателю последнюю возможность отказаться от своего злого плана. Не разоблачая Иуду открыто, Господь Иисус показал, что знает намерение одного из 12 предать его. Он сказал: «Истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Тогда ученики озирались друг на друга, недоумевая, о ком он говорит. Мы можем лишь смутно представить, какова была реакция на эти слова. Учениками овладело смущение. Иуда же со страхом ожидал, что теперь предпримет Христос. Ученики не знали, кого обвинять, и с трепетом и возмущением они один за другим спрашивали: «Не я ли, Господи?» Евангелие от Матфея, 26 глава, 22 стих. Иуда быстро справился со своим волнением, и после всех у него хватило смелости спросить Христа о том же. Евангелие говорит нам, что между учениками Иисуса Христа было полное доверие. У них были разные духовные недостатки, но взаимное доверие было удивительным. Доверие – это убежденность в чьей-либо искренности, честности, добросовестности и основанное на этом отношение к кому-либо. Доверие есть любимая дочь мудрости. По всей вероятности, Иуда очень хорошо умел скрывать свои намерения. Он мог скрыть свои планы от учеников, но он не мог скрыть их от Иисуса Христа. Человек может скрыть свои грехи от людей, но он не может скрыть их от взора Иисуса Христа, который видит все тайны сердца. Нет твари сокровенной от Него, но все обнажено и открыто пред очами Его. Ему дадим отчет. Послание Евреям, 4 глава, 13 стих. Господь видит каждого человека таким, как он есть. Когда ученики начали говорить «Не я ли?», Иисус Христос сказал «Тот, кому я, обмакнув кусок хлеба, подам». И, обмакнув кусок, подал Иуде Симонову Искариоту. И после сего куска вошел в него сатана. Тогда Иисус сказал ему «Что делаешь? Делай скорее». Почему Иисус Христос объявил о намерениях Иуды? У него было для этого несколько причин. Во-первых, он считал нужным сказать об этом своим ученикам, чтобы они не подумали, что предательство и его последствия постигли Христа неожиданно, и чтобы они знали, что в его страданиях и смерти не было ничего случайного. Бог уже давно все определил. Во-вторых, своим сообщением Иисус Христос предоставил Иуде возможность покаяния в последнюю ночь его жизни. Падший ученик мог бы исповедовать свой грех и получить прощение. Но вместо покаяния Иуда овладело такое безумие, которое было свойственно не человеку, а сатане. Несмотря на этот последний призыв любви, Иуда вышел из горницы для осуществления своего ужасного плана. Даже после того, как еще раз увидел свой грех и посмотрел в лицо Иисуса Христа, он не повернул назад. Грех бывает разный. Есть грех страстного сердца, грех человека, грешащего под влиянием момента, под влиянием неожиданного толчка. Никто не должен преуменьшать значение таких грехов, их последствия могут быть ужасными. Но еще хуже – грех рассчитанный, бессердечный, сознательно совершаемый, грех человека, хладнокровно осуществляющего задуманное, грех человека, который видит ужас своего деяния и любовь в глазах Иисуса Христа и все же идет путем своего греха. Сердцам родителей причиняют большую боль дети, которые безжалостно разбивают их сердца своими греховными поступками. Так поступил и Иуда по отношению к Иисусу Христу. В-третьих, сознание того, что один из учеников предаст его – было для Иисуса Христа больнее самих страданий. Трудно понять, как один из тех, которые были столь близки к Нему, мог так возненавидеть Его. И все же это случилось. В свободном выборе человека заключена большая сила. Одна из величайших тайн жизни – уважение, которое Бог проявляет к свободной воле человека. Бог не принуждает, Бог призывает. В истории христианской церкви, особенно в дни сильных гонений, были люди, которые становились на путь Иуды. Они были членами церкви, вместе с другими принимали участие в вечере Господней, но шли путем Иуды. Вот почему апостол Павел предостерегает нас, христиан. «Кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть». Первое послание Коринфянам, 10 глава, 12 стих. «Время от времени каждый христианин должен спрашивать у Господа, не я ли?» В-четвертых, страшно подумать, когда Иуда принял из рук Иисуса Христа кусочек хлеба, в него вошел сатана. То, что было зовом любви, обернулось двигателем ненависти. Так действует дьявол. Он может взять прекрасную вещь и исказить ее так, что она сделается исчадием ада. Он может любовь превратить в ненависть, святость тщеславия и доброту в жестокость. Нам надо быть бдительными, чтобы и в нашей жизни дьявол не использовал нас в своих низких целях. Когда мы послушны Господу Иисусу, мы ходим во свете. Но как только мы отворачиваемся от Него, вступаем во тьму. Перед каждым человеком два пути – путь во свет и путь во тьму. Да поможет нам Бог всегда избирать верный путь, ибо мы знаем, что в темноте человек может легко заблудиться. Будем же всегда жить и ходить во свете Слова Божия. В-пятых, размышляя о своей церкви в будущем, Иисус Христос хотел уже перед первой вечерей Господней привести всех присутствующих к самопроверке. Каждый христианин должен дать себе отчет, какое у него отношение к Господу. Библия говорит: «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы». Первое послание Коринфянам, 11 глава, с 28 по 31 стих. В-шестых, на основании Евангелия от Иоанна можно сделать вывод, что, сообщив об Иуде-предателе, Иисус Христос пожелал, чтобы тот ушел, и он мог побыть в общении со своими верными учениками. Иуда не использовал последней возможности для покаяния. Так и теперь грешники не могут устоять в богослужениях праведных. Есть и другое мнение, что Иуда участвовал в вечере Господней, но если он все же участвовал, то ел и пил осуждение себе. Да сохранит нас Господь от такого низкого духовного состояния. В-седьмых, Иисус Христос говорит: «Сын человеческий идет, как писано о нем, но горе тому человеку, которым Сын человеческий предается». Евангелие от Матфея, 26 глава, 24 стих. О своей смерти Христос говорит очень спокойно, что он просто идет. Он не смотрит на это, как на большое несчастье в своей жизни, но как на осуществление плана Божия. Он идет, как предсказали об этом пророки. Книга пророка Исаия, 53 глава, Псалом 21. Предательство Иуды и Иисуса Христа также было предсказано пророками. Но нам важно знать о том, что предсказания пророков не ограничивают свободного человеческого выбора. Поступок Иуды является следствием его свободного выбора. В связи с этим он полностью отвечает за свой поступок. Учитывая степень его наказания, Христос сказал: «Лучше было бы этому человеку не родиться». Евангелие от Матфея, 26 глава, 24 стих. Грех отнял у Иуды содержание и смысл жизни. Он сам погубил себя. Иуда – единственная личность в Библии, о ком сказано: «Лучше было бы этому человеку не родиться». Будем же верны Господу и будем хранить себя от всякого греха. Евангелие от Иоанна, 13 глава, с 30 по 32 стих. В Слове Божьем не встречается ни одной лишней фразы, ни одного случайного слова, ни одного довода, не имеющего своего особенного значения и практического смысла для жизни. И в этих немногих словах содержатся ценные и важные истины для наших христианских сердец. Во-первых, эти слова повествуют о том, что как только Иуда принял кусок хлеба как символ особой благосклонности Иисуса Христа, он оставил Господа и его учеников. И евангелист Иоанн добавляет слова: «была ночь». Для Иуды была ночь не только в буквальном, но и в духовном смысле. Ночь мрака и угрызений совести, которая никогда не кончится для тех, кто поворачивается спиной к Господу Иисусу. Ночь адского мрака будет существовать всегда, так как ад есть место воспоминаний и угрызений совести. Нет большей пытки для человека, как угрызение совести, воспоминания, восстающие в виде обвинителей. Ад – место, где люди будут преследуемы воспоминаниями и страданиями. Авраам сказал: «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь – злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь». Евангелие от Луки, 16 глава, 25 стих. Об аде и погибших душах говорилось в главе 8 разделе «Трагическое непонимание». Во-вторых, как только Иуда ушел, Иисус Христос сказал: «Ныне прославился Сын Человеческий». Напряжение прошло, Иуда вышел, и крестные страдания Христа стали неизбежными. Голгофский крест был прославлением Иисуса Христа. Здесь мы снова встречаемся с вечной истиной, которая говорит о том, что слава приходит к тому, кто жертвует собой. В медицине помнят не тех врачей, которые стали богатыми, а тех, которые пожертвовали собою ради исцеления других. История преподает простой жизненный урок. Те, которые жертвовали собой, удостоились высшей славы. «Видишь ли, — учил Иоанн Златоуст, — чем дьявол победил, тем и сам побежден. Он через древо одолел Адама, и Христос древом же победил его. То древо низвело нас в ад, а это и низверженных в ад извело оттуда. То древо скрыло нагого пленника, а это, обнаженного на высоком месте, явило победителем. Та смерть пала и на потомков, а это воскресило и бывших прежде Христа. Голгофский крест прославил висящего на нем, умершего и воскресшего Иисуса Христа». В-третьих, Господь говорит: «И Бог прославился в нем», во Христе Иисусе. Только послушанием дети могут доказать своим родителям, что они почитают и любят их. Иисус отдал высшую честь и славу своему Отцу тем, что был послушен ему до смерти и смерти крестной. Ничто так не содействует проявлению славы Божией, как крест Иисуса Христа. Голгофский крест олицетворяет великую силу ненависти Божией ко греху, равно как и бесконечность любви Божией к грешнику. Нет ничего более славного, чем быть любимым. Если бы Бог держался отчужденно и равнодушно и не был бы тронут скорбями и болями человека, люди боялись бы Его, но никогда не полюбили бы. Закон самопожертвования – не только земной закон, но и небесный. Через воплощение и распятие на кресте высшая слава Бога проявила себя вполне. Это подлинно есть чудо в нравственном мире. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 13 стих. Послание Римлянам, 5 глава, 8 стих. В этом одном обнаружилось сердце Божие так, что если бы забыто было учение о совершенствах Божиих, то в этом одном заключалась бы вся слава Божия и все богословие. В-четвертых, Иоанн пишет: «И Бог прославит его в себе, и вскоре прославит его». В тот момент Голгофский крест был славой Иисуса Христа. Но его ожидало большее прославление. Перед ним было его воскресение и вознесение на небо, а затем полное и окончательное торжество, о котором Евангелие говорит, как о его втором пришествии. О втором пришествии Иисуса Христа В 260 главах Нового Завета упоминается 380 раз, тогда как о рождении свыше – 9 раз, о крещении – 20 раз и о покаянии – 70 раз. В Евангелии эта тема занимает один из каждых 25 стихов. В Новом Завете имеется около 3000 стихов, которые прямо или косвенно говорят о втором пришествии Христа. И большая часть ветхозаветных пророчеств об Иисусе Христе также говорит о Его втором пришествии. Второе пришествие Христа на землю – главное событие в грядущих судьбах человечества. С этим событием неразрывно связано завершение Божьего плана спасения, кончины мира, прекращение времени, вечность. Несомненность второго пришествия Иисуса Христа – подтверждается словами Библии. Христос говорит: «В доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтоб и вы были, где я». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 2-3 стихи. В день Вознесения Иисуса Христа на небо два ангела явились ученикам Господа и сказали: «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Все Иисус, вознесшийся от вас на небо, приидет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо». Книга Деяний, 1 глава, 11 стих. Второе пришествие Иисуса Христа является блаженным упованием и искренним желанием каждого любящего Господа христианина. Апостол Павел говорит в послании к Титу во 2 главе 13 стихом: «Ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа». «Придет же день Господень, — пишет апостол Петр, — как тать ночью. И тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, то какими должно быть святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают?» Второе послание Петра, 3 глава, с 10 по 12 стих. «Владыка и Бог всяческих, — учил Симеон Новый Богослов, — Господь наш Иисус Христос воссияет тогда сиянием Божества, и блистанием Его закроется солнце, так что его совсем не будет видно, померкнут звезды, и все видимое совьется, как свиток, то есть отстранится, давая место своему Творцу. Тот, кто теперь для всех невидим и живет в неприступном свете, тогда для всех явится таким, какой он есть во славе своей. И все исполнит своим светом, и станет для своих святых днем не вечерним и нескончаемым, преисполненным непрестанной радости. А для грешников и нерадивых он прибудет совершенно неприступным и незримым, так как они при жизни не стремились очиститься, чтобы узреть свет славы Господа и его самого принять внутрь себя, то и в будущем веке по всей справедливости он будет для них незрим и неприступен. Будем же готовы к встрече с прославленным Иисусом Христом в его второе пришествие. «Ей, гряди, Господи Иисусе!» Книга Откровений, 22 глава, 20 стих. Евангелие от Иоанна, 13 глава, с 33 по 35 стих. «Дети, недолго уже быть мне с вами». Впервые Господь Иисус обратился к своим ученикам как к малым детям с ласковыми словами. И он поступил так только после того, как ушел Иуда Искариот. Недолго оставалось ему быть с ними. Вскоре он умрет на Голгофском кресте. Они будут искать его, но не смогут последовать за ним, поскольку он возвратится на небеса. Он ступал на дорогу, по которой должен был пойти один. Но прежде чем покинуть их, Христос сказал своим ученикам: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга. Как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга». Как же любил и любит Иисус Христос своих учеников и учениц, то есть нас, христиан. Мы уже не раз говорили о Божьей любви к людям на страницах этой книги. Смотри, например, главу 1, раздел «Иисус Христос явил Бога». Во-первых, Христос любит самоотверженно. Даже в самой искренней человеческой любви всегда есть элемент эгоизма. Может быть, несознательно, но мы часто думаем о собственной выгоде. Мы думаем о счастье, которое можем получить, или об одиночестве, которое постигнет нас в том случае, если нас перестанут любить. Мы иногда спрашиваем себя, какая польза мне от этой любви? Часто в нашем подсознании есть поиски личной выгоды и желание не столько дать, сколько получить. Но Господь Иисус никогда не искал своего. Его единственным желанием было отдать себя ради тех, кого он любил. И было бы не так удивительно, если бы Иисус Христос положил душу свою за друзей своих, то есть за праведных, за святых, кому он говорит: «Вы, друзья мои, я уже не называю вас рабами». Евангелие от Иоанна, 15 глава, 14-15 стихи. Но удивительно то, что он положил душу свою за врагов своих, за нас, грешных, и в этом величайшая любовь его к нам, недостойным, как говорит апостол Павел. Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Послание Римлянам, 5 глава, 8 стих. Во-вторых, Иисус Христос любит нас, своих учеников и учениц, жертвенной любовью. Нет предела тому, что его любовь не была бы готова сделать и куда не готова была бы пойти. Никакое требование для его любви не является чрезмерным, и если любовь для него означала Голгофский крест, он готов был пойти на него. Слепая поэтесса Фанни Кросби, 1820-1915 годы, оставила христианству более 8000 гимнов. Уже в младенческом возрасте было заметно, что у Фани больные глаза. Неправильное лечение горячими компрессами привело к полной физической слепоте. Казалось, что у нее все основания иметь недовольство или обиду на свою горькую долю. Но уже будучи в преклонном возрасте 85 лет, она засвидетельствовала, что ни на одно мгновение не сожалела о своей судьбе. Она сознательно радовалась своей участи, ибо только так Господь мог использовать свое орудие. 23 года она провела в Нью-Йорке в институте для слепых, сначала как воспитанница, затем как учительница. Узнав с сокрушением сердца, как велико число людей, идущих к погибели, она звала их ко спасению с большой любовью. Без страха ходила Фанни в тюрьмы, чтобы указать людям на их вину перед Богом и на то, что Бог, тем не менее, безмерно любит их, что Он не пощадил Сына Своего Единородного и отдал Его на распятие для спасения людей. Однажды в тюрьме во время молитвы один из заключенных воззвал к Богу словами: «Не пройди, Иисус, меня ты!» Бог услышал эту молитву. Он не прошел мимо заключенного, сделал из него нового человека, впоследствии благословенного труженика в винограднике своем. А сестре Фанне этот молитвенный зов заключенного запал глубоко в сердце, и она написала прекрасный христианский гимн. «Не пройди, Иисус, меня ты, дух не осеня, слыша люд мольбой объятый, не пройди меня». Страдания не проходят для нас без пользы. Они воспитывают наш ум, облагораживают душу, дисциплинируют волю, очищают чувства, проясняют цель жизни, закаляют и вырабатывают христианский характер. А поэты извлекают из своих страданий то, что потом воспевают в стихах и гимнах. Жертвенность есть дочь мудрости, и без жертвенности любви не бывает. В-третьих, Иисус Христос любит своих учеников и учениц понимающе. Он знает о каждом из нас все. Мы не знаем людей, пока не поживем с ними. Встречаясь с людьми только иногда, мы видим их лучшую сторону. А когда живем вместе с ними, тогда узнаем все их слабости. Господь Иисус знает нас такими, какие мы есть. И несмотря на наше несовершенство, Он любит нас. Истинная любовь любит не воображаемого человека, а настоящего, реального, любит его таким, какой он есть. Мать шестерых детей долгое время тяжело болела, не вставая с кровати. Старшая дочь вставала в 5 утра, чтобы помогать матери до того, как пойти на работу. Вечера дочь посвящала хозяйству, которым не могла заниматься больная мать. Дочь так похудела, что ее сверстницы стали за нее беспокоиться и говорить ей: «Ты не должна так много работать, ты заболеешь?» «Думаю, что нет», — отвечала девушка. «Я люблю помогать маме, и это не тяжело, когда делаешь с любовью». Вот так и любовь к Господу, друг к другу и к нашим ближним должна вдохновлять нас на служение. Если мы любим Господа, то эта любовь делает труд наш не тягостным, а приятным. Ничто в мире так не вдохновляет, как любовь. Она – печать всех добродетелей, золотой венец всех дел человека и самое сильное средство в борьбе со злом. Любовь не чувствует бремени, не считает своих трудов, предпринимает несравненно больше, чем может, никогда не останавливается перед препятствиями. Она всегда готова пожертвовать всем, что есть, и пожалеть при этом, что не располагает большим. Жизнь христианина, протекающая в любви Христовой, неотразимо очаровательна. Такая жизнь является собой неземную красоту, умиляющую сердца и распространяющую вокруг себя небесное благоухание. Человек, преисполненный любовью к людям, подобен фруктовому дереву, которое приносит вкусные и полезные плоды, но не для себя, а для всякого, кто желает протянуть руку и отведать их. Из всех свойств новой человеческой природы любовь – самое светлое, самое возвышенное и всепреодолевающее свойство, свойство, присущее самому Богу. Любовь облегчает любое наше бремя и услаждает любое огорчение. Сущность нашего христианства – любовь. Любовь – секрет духовной победы. «Все у вас да будет с любовью» – первое послание Коринфянам, 16 глава, 14 стих. В-четвертых, Господь Иисус любит нас, своих учеников и учениц, прощающей любовью. Вспомним, как все ученики Христа оставили Его в трудную минуту, да и во все дни Его земной жизни они не понимали Его. Они были медлительными, плохо понимали Его учения, а под конец оказались и боязливыми. Все оставили Его в Гефсиманском саду. Но любящий Иисус Христос снисходил к их духовным немощам. и не было такого недостатка, который он не мог бы им простить. Любовь, которая не готова прощать, скоро может завянуть и умереть. Любовь, которая все переносит, должна быть основана на прощении, потому что без прощения она умирает. Прощение – это милость к провинившемуся, снисходительность к вине, помилование. Мы должны прощать тех, кто нас обидел, зная, что воздаяние за прощение обид превосходит воздаяние за всякую иную добродетель. Нам надо радоваться при различных обидах от людей, а не скорбеть. Радоваться же не просто и не без рассуждения, но потому, что имеем случай простить человека, согрешившего против нас, и получить таким образом прощение собственных грехов. Будем же прощающими христианами. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. Будем же любить друг друга и всех людей самоотверженно, жертвенно, понимающе и прощая их согрешения. Да поможет в этом нам Господь Иисус. Евангелие от Иоанна, 13 глава, с 36 по 38 стих. Симон Петр сказал ему: «Господи, куда ты идешь?» Апостол Петр не понимал, что Иисус Христос говорит о своей смерти. Он думал, что Христос собирается куда-то идти здесь, на земле, и не мог понять, почему он не может идти с ним рядом. И Господь Иисус объяснил ему, что он, Петр, пойдет за ним позже, то есть когда умрет, но он не может сделать это теперь. И Петр с обычным для него рвением сказал: «Господи, почему я не могу идти за тобою теперь? Я душу мою положу за тебя». Он думал, что его собственных сил достаточно, чтобы вынести мученическую смерть за веру. И Христос ответил ему вопросом: «Душу твою за меня положишь?» Позже, в 67-68 годах, апостол Петр действительно умер за Господа Иисуса, но это произошло потому, что Бог дал ему сил и мужество принять за Христа мученическую смерть. Как говорит предание, по просьбе самого апостола его распяли на кресте вниз головой. В это время ему было около 70 лет. И далее Иисус Христос сказал Петру: «Истинно, истинно говорю тебе, не пропоет петух, как отречешься от меня трижды». А евангелист Марк в 14 главе 30 стихом пишет: «И говорит ему Иисус: истинно говорю тебе, что ты ныне в эту ночь, прежде нежели дважды пропоет петух, трижды отречешься от меня». По окончании вечери Господней Иисус Христос пошел со своими учениками на гору Елеонскую. Он пошел на свой крестный подвиг, ради которого пришел с неба на землю. На пути в Гефсиманию Христос сделал ученикам предостережение, заслуживающее и нашего внимания. Иисус Христос знал, что Он должен умереть и что эти трагические события начнут разворачиваться в предстоящую ночь. Он установил трапезу для воспоминания своей смерти. И теперь Ему предстояла смерть. И он знал, какое действие произведет она на учеников, и потому Христос сказал: «Все вы соблазнитесь о мне в эту ночь». Евангелие от Марка, 14 глава, 27 стих. Предостережение Иисуса Христа означало, что в предстоящую ночь вера учеников будет поколеблена, они не устоят и споткнутся. Иуда уже добровольно пошел навстречу своей печальной судьбе, и остальным ученикам предстояло пройти испытание своей веры. В трудные минуты жизни особенно опасна сила влияния других. И трудность эта увеличивается еще тем, что мы не можем предвидеть, когда и при каких обстоятельствах испытание постигнет нас. Если бы апостол Петр предвидел, где и при каких обстоятельствах подвергнется искушению, он, возможно, сумел бы себя сохранить. Но искушение всегда приходит с той стороны, откуда мы его не ожидаем. Господь не открывает нам подробностей хода событий. В силу этого наша подготовка к искушениям должна заключаться в бодрствовании и повышении нашего духовного уровня. Бодрствование и молитва являются единственным средством, которое может помочь в минуты и часы искушений. Каждый христианин всегда должен помнить об опасности искушений. Ученики Христа соблазнились о кресте, потому что, по их мнению, Иисус Христос не был больше хозяином положения. Так как ходом событий управляли уже другие, Христу же оставалось место лишь на кресте. И ученики оставили Иисуса Христа и разбежались. И это должно служить предостережением для нас в наших искушениях. Искушение открывает наше духовное состояние, тайное сердце нашего делает явным. Бог же всю глубину сердца нашего испытует и видит, что в нем кроется, а поэтому попускает нам искушение и тем показывает нам, что скрыто в нашем сердце. Искушение не есть зло, но добро, если оно побеждается силою всемогущего Бога. Это горнило для очищения золота, это огонь, сжигающий терния, чтобы сделать землю способной к принятию добрых семян. В природе драгоценные камни делаются тогда драгоценными, когда пройдут полировку. Кристаллы фарфор проходят через огонь. Камни подвергаются гранению. Не так ли бывает и в жизни христианина? Искушений никому не избежать, но можно избежать падений. Храбрость воина познается в сражениях, а твердость веры нашей – в искушениях. Золото испытывается огнем, а вера – искушением. На пути в Гефсиманию Иисус Христос напомнил своим ученикам слова пророка Захарии, 13 глава, 7 стих. «О меч! Поднимись на пастыря моего и на ближнего моего, говорит Господь Саваоф. Порази пастыря, и рассеются овцы». На эти слова Господа Иисуса Петр сказал: «Если и все соблазнятся о тебе, я никогда не соблазнюсь». Евангелие от Матфея, 26 глава, 33 стих. В этих словах Петра мы видим две отрицательные черты его характера. Это его самомнение и самонадеянность. Самомнение – это высокое мнение о самом себе и своих достоинствах, самоуверенность, самодовольство и гордость сердца. Оно есть корень и причина всех падений и непотребств. Как святая любовь есть союз совершенства и составляется из многих добродетелей, так и самомнение есть то греховное состояние, которое составляется из многих греховных пороков и страстей. Самонадеянность – это чрезмерное доверие себе, своим силам и способностям и пренебрежение чужим опытом и советами. Человек, уверенный в своей необычайной мудрости, никогда не поймет, насколько он глуп. Если он видит только свои добродетели, он никогда не увидит свои недостатки. Когда бы он ни сравнивал себя с другими, он всегда будет считать, что он лучше их, а не хуже. Свет, в котором он видит себя и других – тьма. Христиане, которые слишком уверены, что они не могут сбиться с пути, первыми теряют свое направление. С сожалением следует сказать, что мы тоже иногда страдаем самомнением и самонадеянностью, а эти пороки есть путь к гордости. Гордость же есть отвратительный порок вообще, и если он есть у христианина или христианки, то это особенно плохо. Наши многие прегрешения должны были бы показать нам, что мы из себя представляем, и разбить наше самомнение и самонадеянность, то есть высокое хорошее мнение о себе. Лучшим молотом, разбивающим эти пороки, являются наши падения. Не поэтому ли Господь отводит иногда свой щит и охрану от нас, чтобы стрелы лукавого поразили в нас наше самомнение и самонадеянность. Апостол Петр был уверен в себе. Он знал, что любит Иисуса Христа и считал, что может сам справиться с любой ситуацией. Но мы только тогда можем считать себя в безопасности, когда в нашем сердце вместо уверенности в свои силы займут место смирение и скромность, и когда мы полностью положимся на Господа Иисуса Христа. Только немногие из нас, христиан, способны правильно видеть свои недостатки и слабости. Между возвышенным настроением и духовной смелостью веры существует большая разница. Восторженное состояние могут испытывать и неверующие люди, а твердость веры испытывают те, которые полагаются на Бога. Прочность цепи определяется по самому слабому звену, а твердость веры – по самому трудному моменту жизни. «Все вы соблазнитесь о мне в эту ночь» – Евангелие от Марка, 14 глава, 27 стих. Какой урок мы можем извлечь для себя из этих слов Иисуса Христа? В греческом оригинале употреблен глагол «скандалидзейн», производный от «скандалон» или «скандалитрон», что обозначает приманку в ловушке, палочку, на которую приманивается зверек и которая захлопывает ловушку, когда животное становится на нее или задевает ее. И потому слово «скандалидзейн» приобрело значение «поймать в ловушку», то есть обмануть хитро или коварно. Апостол Петр был слишком уверен в себе. Он забыл о тех ловушках, которые может жизнь подстроить лучшим из людей. Он забыл о том, что лучшие из людей могут встать на скользкое место и упасть. Он забыл свою человеческую слабость и силу сатанинских искушений. Но нельзя забывать и то, что сердце Петра билось в правильном ритме. Лучше Петр с пылающим любовью сердцем, даже если эта любовь допустила ошибку, чем Иуда с сердцем, полным холодной ненависти. Пусть Петра осуждают те, кто никогда не нарушал своего обещания. Но Петр любил Иисуса Христа, и даже если его любовь оказалась где-то несостоятельной, она выросла в нем вновь. Будем же и мы любить Иисуса Христа и в своей жизни во всем полагаться на Него.